Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня гостем в студии будет удивительный человек, имя которого, по-моему, уже давно пора внести в лауреаты книги Гиннесса. Это Карен Артаваздович Кавалерян. Поэт, драматург, член Союза писателей Москвы и России. В период с 1985 по 2015 годы он издал более 1000 песен на русском и английском языках, вошедших в репертуар российских звезд. Он автор либретто нескольких музыкальных спектаклей, 18-кратный лауреат телевизионного фестиваля «Песни года», лауреат международной премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль 2019 года». Карен Кавалерян неизменно попадал на вершины хит-парадов с самыми известными исполнителями. Он стал автором текста официального гимна Олимпийской заявки России «Сочи 2014». Он же соавтор официальной песни закрытия Паралимпийских игр 2014 года, которую исполнили Хосе Карерас, Диана Гурцкая и Навсет Чениб. А еще он рекордсмен конкурса песни «Евровидение». В начале июня Карену Кавалеряну исполнилось 60 лет. Мои поздравления юбиляру. Интервью с талантливым юбиляром записала известный журналист Диана Иосифовна Берлин, собеседниками которой всегда были многие заметные творцы. Вы сейчас услышите именно эту беседу.
Спасибо, Андрей. Сегодня у нас, правда, очень интересный гость. Впрочем, судите сами. Если вы любите русский рок, это наш гость. И если вы любите мюзиклы, что набирает все большую и большую силу любви у наших людей, то, опять же, это наш гость. Лауреат почетной премии Российского общества за вклад в развитие науки, культуры и искусства. 18-кратный, вы только вдумайтесь, лауреат телевизионного фестиваля «Песня года». Ну, а тут просто рекордсмен международного конкурса «Евровидение». Именно на его стихи были представлены, наверное, наибольшее количество песен «Евровидения» в истории конкурса, причем из разных стран, не только России, но и других стран. Ну, лауреат международной премии «Звезда театрала» тоже есть у нашего гостя. Еще бы, конечно, мне бы хотелось сказать, что наш гость сегодняшний автор официального олимпийского гимна Сочинской Олимпиады 2014 года. И автор закрытия, да, музыкального, ну, стихами паралимпийского движения тоже в Сочи 2014 год. Итак, Карен Кавалерян сегодня у нас в гостях.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, еще не все сказала, потому что, ну, правда, вы по жизни перед... Как там Макаревича? Она шла по жизни, смеясь. Вы идете очень талантливо по этой жизни, Карен.
Спасибо.
И, честно, во-первых, меня безумно удивляет, поражает, и я возмущаюсь сама собой, как так могло произойти, что в течение всей своей, ну, правда, большой жизни, нашей общей, как выяснилось, мы ни разу с вами не пересеклись.
Ну, профессионально.
Профессионально? Нет, ну, это только вот в последние годы, и я очень рада этому, потому что общение с вами – это тоже большое удовольствие.
Спасибо, это взаимно.
Ну, вот скажите, ну, как же так могло получиться? Вы работали с «Браво». Я обожаю жениха Автана.
Да, да, я тоже.
Вы работали с рок-ателье Крис Кельми, и там, конечно, «Ночной рандеву» – хит всех хитов. И тут годы, вот сейчас я думаю, кто-то, да, это он, уверенно просто. Ну, вы работали с Кутиковым, любимым Кутиковым, вы работали с Пети Подгородецким.
Я с машинистами поработал, да, сольно, да.
Да, и причем серьезно поработали, результат какой. Вы работали с Володей Пресняковым.
Ну,
и «Замок».
«Замок из дождя», да, одна из моих
«Замок из дождя» – это ваша придумка. А как, кстати, как это вообще?
Как это
вы
получилось?
Же, вы же подтекстовываете.
Да, я подтекстовывал. Да. Я практически 90% случаев подтекстовывал вообще все песни. Ну, в редких случаях меня просили, особенно авторы, композиторы старшего поколения, они привыкли работать со стихами, вот они меня просили написать стихи, ну, скажем, Макс Дунаевский там, или Ким Бридбург. В общем, в основном в подавляющем большинстве...
Вы уже вообще Кима, Макс Дунаевский, прошу прощения. Макс Дунаевский,
да.
Я уже испугался.
Вот, и они просили стихи. Ну, и то раз так, раз эдак. А в основном, да, подтекстовывал. «Замок из дождя» он смешно получился. Я написал его на даче у Лёши Глызина. Меня Володя Пресняков схватил в охапку и потащил к нему на дачу. Он сказал, что надо обязательно сменить локацию, и тогда у нас все получится. Я не стал возражать, хотя я не люблю в гостях писать что-то. Мне нужна привычная обстановка.
Ну, там вы сели за стол и
мы,
как-то...
Да, мы поужинали, пошли в студию, но в голову мне ничего не лезло категорически. И я уже сказал, почему. Мне нужна была комфортная какая-то ситуация. Мне нужно там ноги забросить на диван, там, скажем, ну и так далее. Вот, но ничего не получалось. А потом приехал Женя Белоусов, царствие ему небесное, с музыкантами. Что-то у них там не сложилось, они не смогли улететь на гастроли. Дождь был очень сильный в этот день. Вот, и они начали гулять там. Ну, я думаю, пойду-ка я тоже погуляю, но уже не с ними, а по поселку. И стал топать себе, куда глаза глядят. А потом увидел, эта ночь была, и дождь, тьма непроглядная, а настоящая русская хтоническая тоска вокруг. Собаки завывают, где-то дачники переругиваются, завалишься эту подкладку, и сам черт не сыщет. И вдруг вижу разрыв в тучах, луна выглянула, и так, знаете, как будто ковш наклонился, и льется мед, и весь пузырится, а пузырьки – это дождинки. И мне пришло просто вот «Замок из дождя», не какой-то конкретный визуальный образ, а именно вот пришли эти слова. И я тут же в свете сигареты записал прям первый куплет тут же и припев. Прихожу к пресному, говорю: «Володь, я придумал». Он говорит: «Как так?» Я говорю: «Ну вот придумал». Он садится и играет. Говорит: я не понимаю, как это может произойти. Ну, вот с Божьей помощью, Диана Васильевна. Все с Божьей помощью, все как всегда.
Ну, все равно, это, конечно, свыше. Но вы понимаете, так случилось... Может, я ошибаюсь, вы меня поправьте. Вы как бы с средняками не работали.
Не бывало, на самом деле.
Что-то вот я вот такого теперь уже не могу.
Просто, знаете...
Мы тогда и не будем об этом говорить.
Ну да, ну просто когда средние песни для средних артистов, они не поднимались, поэтому вы их как будто бы и не знаете.
Да,
вот.
Да.
Ну, такие тоже были, не всегда получается. Я написал, например, и какую-то кучу песен, например, отличным артистам, там, Саша Панайотова или там Леша Чумакова, еще в рамках народного артиста.
Народный артист.
Ну, как-то вот не пошло. А потом они уже не в рамках народного артиста, у них пошло.
Вышли.
Да. Угу. Не знаю как, это же вещи на небесах решаются.
Все равно вы-то выбрали настоящих артистов, потому что Лёша Чумаков и Саша Панайотов, это...
Ну да, но это скорее не я выбрал, это выбрал Женя Фридлинд, они же вели народный артист Женя и Ким.
А там еще была одна замечательная, Маша Зайцева.
Да, Маша
которая
Зайцева.
Которая теперь одна из двух Маш.
Одна из двух Маш, но тогда они были группа Ассорти.
Да, группа Ассорти.
Вот это сейчас они Маши, а тогда она была Маша Зайцева в составе группы Ассорти. Там все девочки замечательные были.
Ну, вы же еще работали с «Черным кофе».
Я работал...
Как это вообще произошло?
Это случайность абсолютнейшая. Я этот жанр вообще не люблю, тяжелый, металлический.
Ну вот.
Вот меня пригласил Аванес Мелик-Пашаев, такой легендарный продюсер.
Да.
Он работал еще с «Воскресеньем», работал с «Машиной времени» в самом начале их пути. В тот момент он взял «Черный кофе», я как раз написал пару заметных очень песен для «Бригады С», «Бродягу», «Человек в шляпе», и он меня привлек. Хотя мы давно были знакомы с ним, но он меня не привлекал раньше к своим проектам, а тут «Черный кофе», и он меня позвал.
Дима Варшевский.
Нет, меня Аванес позвал, не Дима. Я пришел к ним на репетицию, музыка мне категорически не нравилась, но я вообще хэви-метал не люблю. Мне Анна говорит: надо тексты поправить, потому что они совершенно инфернального содержания, а надо выпускаться на мелодии. И там был худсовет, если помните, достаточно жесткий.
Ну как же я не помню?
Да, 87-й год. И я поправил им все тексты, практически все без исключения, и написал немного, там пару песен буквально, но настолько мне не нравилось это, что Анна говорит: я не хочу травмировать твою хрупкую вельветовую душу, давай, хочешь, прикрой себя псевдонимом. И на пластинке я М. Каренов.
Я
не под фамилией, да, я там под псевдонимом.
Но все-таки пластинка вышла.
Вышла, она каким-то немыслимым тиражом
Кстати,
была.
Тяжелый вообще металл, да. И рок наш, да?
Это первая,
а вышла?
Да, первая пластинка тяжелая была. Угу. Потом уже после нее, как ни странно, появились и «Ария», и «Мастер» издались, и даже «Круиз» большой. «Круиз» издавался такой попсовый. «Крутится волчок», там такие.
Все равно это
песни.
«Круиз».
Да нет, «Круиз» великий,
конечно.
О чем речь?
А есть еще одни артисты, одна группа, руководителя которого я долго, нежно, преданно люблю.
Это кто же?
Это Лига Блюза и Коля Арутюнов.
Да, Лига Блюза – это прекрасно. С Лигой Блюза, да, мы начинали еще в 86-м году и писали. Я, в общем-то, можно сказать, Колю сподвиг на то, чтобы песни на русском языке начать писать.
Ну да, он.
Потому что он же пел каверы в основном, а если и не каверы, то старался писать на английском. Ну, были у него там авторы и англичане, и канадец один. Но мы сделали, и под моим влиянием он написал сам один отличный текст. Песня называлась «Ваша дочь». Это даже была такой локальный хит. Вот. Ну, и мы с ним написали, в общем, да, «Развяжи мне руки». Ее гоняли в программе «Взгляд», «Не на бис, а на зло». Считали, правда, что это песня протеста, на самом деле это песня про любовь была, но никто не вслушивался.
Господи, боже мой. Понятно. Какой протест? Мы еще немножко на песнях.
Да, конечно.
На русском языке.
Да, конечно.
Еще немножко. Оля Кормухина.
Оля Кормухина в составе группы «Рок-Ателье» была, кстати говоря. Если кто-то найдет пластинку, на которой первый раз было издано «Ночное рандеву», это 88-й год, пластинка называется «Мы знаем», то именно в альбомной версии этой песни звучат подпевки Оли Кормухиной в «Ночном рандеву», в единственной версии. И после того, как она из «Рок-Ателье» ушла, она недолго там была, месяца три, она ушла и забрала с собой Костю Веретенникова, гитариста, и Вадима Усланова, который, собственно, «Ночное рандеву» и спел, и с которым мы потом написали «Танцы на воде», и это сделано из огня, а он ушел играть с ней на бас-гитаре. Вот. Думал, что у альбома нет потенциала никакого, вот, а там «Ночное рандеву» было, так что у альбома потенциал все-таки был. Но он так вот обмешурился чуть-чуть. И, тем не менее, несмотря на то, что Оля ушла, мы написали с ней 4 или 5 песен в ее первую пластинку. Ну, особо таких ярких вещей там нет. Она, кстати, пару-то поет до сих пор, и «Желтую дорогу», и «Ворот в собор».
Да.
Да, но сказать, что это какие-то зверские хиты, ну, я не могу так сказать.
Ну, вы знаете, в этом жанре вообще это же не «Погода в доме».
Ну да.
Такой
да.
Зверский хит. А вот да. Это зверский хит. А здесь же совсем другое. А вот, вы знаете, у меня какой вопрос, если можно.
Вам можно все.
Ну вот смотрите, вы работали Гарик Сукачев, да, Крис Кельми. И все по списку, да, которых мы уже сегодня вспомнили. И это большой период времени. Ведь люди меняются. Общение какое-то происходит?
У меня нет. Я никогда не дружил с артистами, старался поддерживать только профессиональные отношения. С артистами дружить невозможно. Вы это сами знаете прекрасно.
Но есть исключения, есть.
Ну, возможно.
Очень маленькая, маленькая-маленькая.
Возможно, я просто как-то не встречал. Можно стать частью их свиты, и все.
Это не для вас.
Нет, ну это я московский, здесь «Здравствуй, прощай» произносит без паузы.
Ой, гениально, это здорово.
Вот. Нет, я никогда не лез к артистам, никогда не пытался как-то песнями или там текстами своими иллюстрировать их личную жизнь, чего они очень любят, кстати, да, вот петь песни про себя. Я этого никогда не делал. У меня был один случай, забавный довольно. Мы написали песню «Обычная история» с Кимом Рейдбургом для Филиппа. Он ее с удовольствием спел, кстати, отлично, она стала хитом большим. И было это где-то, допустим, в феврале, в марте. А летом они с Аллой развелись. И зимой уже, в декабре, когда мы получали диплом «Песни года» за эту песню, Филипп так, ну, мы сказали какие-то слова дежурные там в камеру, и он так торжественно нам с полупоклона так «спасибо, накаркали».
Ну, в общем, да.
Ну, ничего специального мы не имели в виду, уж я-то точно. Я не следил за их личной жизнью и понятия не имел, что они разводятся там или сходятся. Ну, иногда так совпадает. Ну, я просто к тому, что звезды любят, когда авторы пишут песни про то, что у них в жизни происходит. Но я этим никогда не занимался. Ну, иногда совпадало.
Вы знаете, у вас есть еще один статус, что ли. Вы номинант, помните, был такой «Профи 91,
да? Да, конечно.
Вы знаете, как смешно. И это же мой сценарий, моя задумка. И это я снимала.
Это, в общем-то, первый Грэмми наш, да?
Да, но потом, конечно, начались обиды и разборки. Почему это он профи, а я не профи?
Да, да,
а
да,
я еще больше профи.
Смешно.
И я поняла, что у нас это делать нельзя категорически, да. Вот это очень интересно. И даже тогда мы с вами не пересеклись.
Не пересеклись.
Ну, что ж
удивительное
такое?
Дело, мы приехали на эту церемонию, я очень хорошо ее помню, мы приехали прямо из дома, из моего, приехали с Колей Носковым. Он был номинирован как лучший певец, а я как название лучшего поэта. Ну, не помню, кто получил певца, а поэта получил Саша Шаганов.
Да, который опоздал и приехал в жутком виде.
Ну,
может
слава
быть. Богу, что приехал. Это была первая за столиками съемка.
Да, наверное,
да,
так.
Да, да, да.
В России, еще в той России.
Да, еще. Ну, 91-й. Год, понимаете,
август,
вот такая,
наверное,
штука.
Примерно, да? Сразу после путча. Ну, или сентябрь,
да,
что-то
да,
так.
Да.
Я очень хорошо помню, у меня даже есть фотография.
Правда?
И даже не
а
одна.
У меня съемка есть.
Правда?
Угу.
Здорово. У меня есть фотография моя с Носковым перед Россией в тот день и внутри. С Сашей Кутиковым, с Олегом Газмановым Ну да, по-моему, вот эти две фотографии.
Угу.
И обе вошли, кстати говоря, в книжку, в мою мемуаров «Танцевать».
Так, а книжки? Мы сейчас подойдем к книжке.
Сказал.
А сейчас мне хотелось бы поподробнее узнать у вас, потому что я знаю с одной стороны, а вы-то просто там внутри, группа «Пар Горького». Это было время абсолютно не этой группы. Она совершенно, по идее, не должна была появиться в то время.
Это была экспортная же версия.
Конечно, но тем не менее она уже прозвучала, эта версия. И уже те, которые, ну, в чем-то разбирались, да, к тому времени, и уже могли слышать зарубежную музыку, как-то открыли рты.
Ну, это...
Там какие ребята-то работали?
Ну, это сборная СССР по року была.
Да, да, абсолютно, конечно, да. Да, и победили они, канадцев.
Да, выдающиеся совершенно люди. И мозг Леша Белов, потрясающего таланта, певец Коля Носков, ну и остальные были. И, собственно говоря, если Маршал играл просто на бас-гитаре и просто горланил подпевки, да, певец не слабый, между прочим.
Конечно.
Да, можете себе представить.
Я вообще, когда увидела его после большого перерыва, и Маршал, я вообще ничего не поняла. Это тот ли человек... Ну, наверное, не знаю, сейчас уж фамилии даже нельзя называть.
Минков, да.
Ну, да. Угу.
Ну, «Парк Горького», да, выдающийся был проект.
Выдающийся.
Я вам так скажу, во все проекты, которые делала компания SNC, меня привлек барабанщик «Цветов» Сережа Григорян. И с Колей Арутюновым он меня познакомил.
SNC, давайте скажем, что это Стас Намин.
Ну, да, конечно, это, конечно, Стас.
Стас – это наше все.
Да, конечно, Стас вообще все это придумал. Сначала он возил «Цветы» в Америку, разведывал то, к чему.
Угу.
А потом вывез, кстати говоря, «Лигу блюз». В составе этой большой компании. Там была «Лига блюза», были «Цветы» и еще пара групп, не помню, кто еще. Они даже в Колумбию ездили, гастроли в Колумбии. Причем
самый
разгар войны с наркотиками. Как раз там был «Эскобар», там вся история. Они прилетели туда, в Боготу, и Богота взрывалась просто вся. Они на гастроли поехали, смешно было. Коля Арутюнов рассказывал, что просто катастрофа. А потом, да, появился «Парк Горького», он выдернул из ресторанов. Ребята в ресторанах работали же все,
лучших.
И Коля Носков, и, да, прятались там. И Леша Пилов. А с Колей Носковым я познакомился в 82-м году. Меня познакомил с ним Андрей Выпов, гитарист группы «Карнавал», с которым мы за пару лет до этого ездили с Абадзинским на гастроли. А я звукорежиссером ездил еще с Абадзинским.
Вы да, звукорежиссер?
Да, 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 да. Был такой период у меня в жизни. 80-81 год. У меня был академический отпуск в институте. Я работал с группой «Москвички». Потом
вы
с Абадзинским.
Технарь. Вы технарь.
Я в МАДИ заканчивал, да.
Ну да, по образованию.
И меня Андрей с ним познакомил. Пел Коля. Андрей играл в «Натурале» вертепе, который назывался «Кафе Аист», и было это напротив «Метродинамо».
Ой, ну, вот опять же, и мы там тоже не пересеклись, интересно.
Да. И они играли, я пришел, а мы с Андреем менялись пластинками. У него все время какие-то пластинки были новые, и у меня тоже, я был коллекционер, ну и остался. Вот, а он уже на небесах. И Андрей говорит, вот знакомься, лучший вокалист в СССР, Коля Носков. Вот, я думаю, что-то звучит слишком заносчиво для человека, который работает в «Кафе Аист». Но тут он начал петь, а спел, я помню, что-то вечно зеленое, типа «Филинс», там,
ну, да,
пару хитов попроще, там, «Челентано», что-то еще.
Ну, а что
вот.
Ну,
да, в ресторане, конечно. Ну, и да, это было очень убедительно. Ну, правда, он пел по какой-то чудной форме этот «Филинс», там, все с кривыми словами. Ну, какая разница, в общем,
никто... Вы один из присутствующих,
да,
это и поняли.
Один, да.
Ну да.
Вот, да. Когда потом мы с Колей увиделись, как бы я ему напомнил об этом. И я написал, да, несколько песен в московский так называемый альбом. Он был двойной, ну, так скажем, полуторный, да, там было песен 15 или 17, моих было 3 или 4. А потом они со всем этим добром поехали в Америку и все это добро зарубили, за исключением трех песен. «Hit Me», «I'll Try to Find You», не моего авторства, и «Fortress», которую написал я. А остальное все они переписали, и, в частности, «Bang», и в кучу там всех хитов, и «Дуэт с Бон Джови», они все переписали, ну, как бы написали заново там. А «Fortress» попала, и я получился первый русский автор, который издался в Америке. Вообще в истории никто не издавался.
Да, да еще в таком исполнении, да, не стыдном.
Да, там почти золотой тираж, без какой-то мелочи. 470 тысяч они продали пластинок по всему миру, а 500 золотой тираж был. Вот для дебюта это...
Конечно.
Дивно.
Ужасно
просто.
Обидно, что вот так... Ребята не выдержали этого.
Ну,
да.
Там трудно, конечно. Нужно, чтобы подпитывали и финансами, и эмоционально. А у Коли здесь Носкова родилась дочка, он улетел домой проведать жену, и, собственно говоря, и на этом «Парк Горького» закончился, потому что они его ждали обратно, он не прилетел, а приехал ко мне писать англоязычный альбом уже сольно.
Да.
А они там покрутились, записали вторую пластинку, которую издать на хорошем лейбле не удалось, а первую издал «Полиграм», причем нью-йоркское отделение, это очень... Лих.
Ну, Стас.
Да, конечно, это все Стас.
Да.
Вот, и со второй пластинкой у них не задалось, хотя хит был отличный у них со второй пластинки «Moscow Calling». Великолепная песня, может быть, лучшая вообще у Парка Горького. Вот, но, знаете, как бывает, был талант, да не было удачи. Вот это тот самый случай.
Да. Ну, а потом, когда Коля не вернулся уже, конечно.
Ну, тяжело было,
да. Номер один, это правда. А он и сегодня номер один. Я что-то ничего не вижу лучше.
Ну, я согласен. Как вокалист, да, наверное, никого нет рядом. Я, правда, не знаю, в какой он форме. Он сейчас тяжело, тяжело болезнь.
Честно, он тяжело. Но он не только как вокалист, он еще очень артистичен. Вот годы ему это прибавили.
Ну, возможно,
я была на одном из последних
его
концертов.
Очень давно его не видел.
Ну, свободный английский язык. У вас абсолютно свободный.
Был Диана Ильич.
Ну, ладно.
Был, правда. Язык – это такая вещь.
Ну, как если вы пишете стихи на английском?
Сейчас уже нет. Сейчас уже давно нет.
А почему? Не обращаются за этим?
Ну, я же вроде закончил карьеру свою песенного автора. Произошло это по естественным причинам, как я считаю. Я где-то в 2008-2009 году попрощался с этим миром, да, начал заниматься исключительно театральными проектами. А Евровидение, оно, ну, в частности, английские песни, они вернулись ко мне только в 2010-2013 году. Я написал одну.
Ну, а вы эти попрощали, все равно же вы работаете на английском.
Это пара номеров была. Ну, я, в принципе, песен уже не писал, а английский нужно держать, не зачехлять. Его нужно постоянно, ну, скажем, обновлять, его нужно смотреть фильмы, читать книжки, чтобы держаться в тонусе.
А ну, так, наверное, как любой язык.
Ну, конечно, как любой
язык, безусловно.
Не родной.
Ну, да.
Да и родной, в общем, тоже. Нужно
а вы армянский знаете?
Нет, нет, нет. Я русский человек совершенно. Я родился в Москве, я полтора слова по-армянски знаю. Что я родился в Москве?
Нет, это нет такого человека, который бы об этом жалел все-таки. Нет, что вот вы не знаете армянский.
У меня повода не было, вы знаете, у меня, так скажем, мама московская, ну и вся как бы мамина линия московская, а папина линия из Западной Грузии, это Ахалцхи, Боржоми, вот та сторона. Вот, то есть если мне знать, то грузинский скорее, но я и грузинского, конечно, не знаю. А так, ну, бабушка, дедушка чуть-чуть знали армянский, живя там, пока бы я ездил там год до 75-го, ну, какие-то я слова знал. Ну, так, вы знаете, я считаю, что язык сам по себе ничего не значит. Нужно принять язык, нужно принять культуру или искусство, как хотите, называйте, и историю страны. И тогда ты полностью, да, вовлекаешься в культурный контекст. Вот. А без этого, ну, язык, он, если не читать книжки, например, на армянском языке, ну, да, мы говорим.
Ну,
например,
это да.
Ну, какой, в чем смысл?
А на английском вы читаете?
Ну, читал раньше, конечно. Читал. Сейчас нет, уже лень.
Карен, смотрите, вы проходите такой огромный период времени, который, ну, касается нашей страны и просто человеческого возраста. Были кумиры, да, с которыми вы работали, и их успех зависел от вас. Ну, так же, как ваш
частично,
успех.
Да, наверное.
Вы, да, проникали друг в друга. Потом наступили, абсолютно другое время наступило. И в стране, и в мире, я бы даже сказала,
да,
появились другие кумиры. Те-то никуда не ушли. Сукачев как был Сукачевым, так он и остался. Володя Пресняков, я тоже что-то так не вижу, чтобы на него кто-то наступал прямо вот сзади и дышал ему.
Вы называете людей очень специальных.
А что же, они всегда штучные.
Да,
но,
верно.
Тем не менее, появляется Дима Билан. И опять вы.
Дима Билан – это, так скажем, последствия моих подвигов с Парком Горького. Он, когда задумал эту евровидийную свою историю в 2006 году, он стал искать человека, который написал английские тексты Парку Горького. И, в принципе, он правильно сделал.
Это он, не его продюсер?
Нет, нет, нет. Тогда у него толком продюсера-то не было. Ну, были вот те люди, которые сейчас с ним. Но они только вступали в свои права,
да,
потому что Юра недавно умер.
Да, вот что, произошла большая потеря.
Да.
Юра не стал.
Юра меня все время подтаскивал ему писать какие-то песни, но я категорически не понимал, чего он от меня хочет, Юра. Вот, потому что формулировал он не очень хорошо.
Угу.
Он мне
Юра,
говорил все время, ты принеси мне хит. Ну, это же не волшебство, это работа.
Да.
Вот. А с кем работать? Я ему предлагал каких-то своих соавторов, он говорит, не, я этого не хочу, а я хочу вот
потому
другого.
Что он понимал, да. Это же был просто гигант.
Да. Ну, у него была своя концепция, у него был свой взгляд на мир у Юры, и, так скажем, свои ключики ко всем дверям.
Угу.
Вот. И он хотел, чтобы я вписывался вот в эти повороты, в его. А, ну, не получалось в его повороты вписаться. Но потом мы сделали с Димой, да, Never Let You Go, с которой я тут поехал на Евро в Афины и чуть не выиграл. Но это тоже недолго продлилось. Мы написали 2 или 3 песни, и все, я соскочил тут же.
Ну, подождите.
Да?
Ну, он практически выиграл. Ну, не выиграл, но выиграл, вот так. Мне, вот
меня
скажем.
Так Кушанашвили сказал в студии Первого канала, когда понятно было, что Устинов уже не догнать. Говорит, старик, все равно это победа. Я говорю, понимаю, что ты имеешь в виду, но все-таки победа уехала в Хельсинки. Это игра такая, Евровидение, первое место только одно.
Это да.
И золотой микрофон только один.
А вы знаете, это вообще первое место только одно.
Да, всегда, во всем.
И
да.
Тут уже никуда не денешься.
У меня этих вторых мест аж 2 и еще 1/3, но я бы их обменял спокойно на 1/1. Вот так бы я сказал.
Еще все впереди.
В студии вновь Андрей Бинев, и лишь для того, чтобы напомнить, что сейчас прозвучат новости, совсем небольшая реклама, после чего беседа Дианы Берлин с драматургом и поэтом Кареном Кавалеряном продолжится.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Беседу с поэтом и драматургом Кареном Кавалеряном ведет журналист Диана Берлин.
А вы же представляете не только Россию?
Я представлял Россию, это 2 раза всего,
да,
на самом
вот
деле.
Именно.
Один раз с Димой, ну, вернее, это 2-й раз с Димой, перед этим был премьер-министр, была 2 раза Украина, кстати, очень хорошие результаты. 2-е место заняла
Аня, да?
Аня Лорак, да, в тот год, когда Дима выиграл, в 2008 году. И в 2013 году Злата Огневич 3-е место заняла. Вот, была 2 раза Армения, в 2010 году и в 2007 году была Беларусь с Димой Колдуном в 2007 году.
Дима тоже замечательный артист.
Прекрасный. И человек чудный, единственное, что не надо ему заниматься шоу-бизнесом, мне кажется. Он не для него, он сын университетских преподавателей, он просто теряет там время, я считаю.
Вообще белорусы отдельные люди.
Отдельные, да. Я обожаю.
И я тоже.
Беларусь,
всегда.
Минск и белорусов, и у меня очень много друзей, и в Минске идет огромная куча моих спектаклей, и всегда я езжу в Минск и в Беларусь с прекрасным чувством. Мне там очень комфортно.
Вот так мы с вами подошли к спектаклям.
Да, спасибо.
Вот вдруг у вас появились спектакли. И, в общем, ну, почти сразу успешно. Это же ставится не только в Москве, ваши спектакли с Кимом Брейдингтоном.
В Москве, я вам скажу, мы на 5-й год только в Москву добрались.
А региональные театры это...
Я вам скажу, что мне несказанно повезло, и Киму тоже, что первым нашим опытом был русский драматический театр, именно, не музыкальный. А это было в Уфе, русский драматический театр Республики Башкортостан. И когда главный режиссер, он, к сожалению, недавно ушел, Рабинович Михаил Исаакович, он нас пытался сподвигнуть на написание мюзикла на пьесу Зорина «Город на заре». Но она уж больно такая немножечко... старая, ну, как нам показалось. Может быть, он что-то имел в виду и как-то ее реанимировал бы, но мы сказали, нет, не понимаем. И мы предложили свой сюжет. Ну, вот, это была «Голубая камея», это «Княжна Тараканова», по сути. Как-то легко согласился, и мы это сделали в 2009 году. И когда я увидел и услышал, как люди ходят по сцене и говорят твоими словами, я не имею в виду песни. Песни я, дай бог, уже 1/4 века слышал, как люди на сцене. А как они говорят, как они умирают, идут на смерть, возрождаются в своих эмоциях, да, из небытия какого-то. И когда ты все это видишь, что ты вершишь судьбы, во всяком случае, тех героев, которые на сцене.
Это, конечно, другое ощущение.
Обратно дороги нет. Просто нет обратно дороги в эстраду. Потому что ты можешь написать бесчисленное количество хитов, бесчисленное количество раз съездить на Евровидение, получать какие-то дипломы песни года, но ты никогда не увидишь того, что ты увидел. То, что вот этот мир вращается по твоим законам, по тем рельсам, которые ты проложил, и у каждого из героев та самая судьба, которую ты ему определил. В этом есть немножко вызов, да, не будем называть. Ну, в общем, это есть, ну, глупо это отрицать. И когда ты примерил на себя такую судьбу, другой уже не может быть.
И дальше все пошло. Но это мне хочется вот тут сказать браво Ким Брейдбург, скажите,
да,
правда?
Браво Ким Брейдбург и браво Михаил Рабинович, я бы сказал, это первый был режиссер.
Это да, это первый.
Да.
И, конечно, зритель Уфы.
зрители Уфы, да, они заразили нас, так скажем, уверенностью в себе.
Да.
Если бы мы не сделали хитовый спектакль, если бы он был неуспешный, может быть, и не продолжали бы дальше.
Ну да.
А потом, видя это, мы быстро перенесли, сразу же взял Красноярск и Минск на будущий год, «Голубую камею», и тут же мы сделали Дубровского, который сейчас идет в 15 городах, и тут же мы начали писать «Джейн Эйр», который уже предложили в Московский театр оперет.
Но билеты очень сложно вообще-то.
Их нет просто, вот. Да. У нас аншлаговая история. И я вам скажу, что когда у тебя аншлаговые спектакли, в плюс к тому, что ты ощутил эмоциональный подъем, да, от самой сути работы, конечно, ну какие там могут быть после этого песни? Поэтому я с такой легкостью говорю, что нет, возврата не будет, ни Евровидения не будет, ничего. Потому что масштаб задачи, масштаб
это
другой.
Это да, но не говорите «нет». Ну, мало
не
ли
говорю,
что.
Нет, ну просто нет повода никакого.
Ну да. Но вы работали не только с Кимом.
Да.
Глеб Матвейчук.
Глеб, да, мы с Глебом сделали...
А там еще Александр Балуев же был.
Да, Балуев работал там как режиссер,
да,
и как исполнитель главной роли. Угу. Это «Опасные связи», они, правда, чуть-чуть по-другому называются у него, по-моему, они называются «Опасная игра». Антрепризный был проект, хотя мы его готовили для Театра Моссовета, но там не сложилось. Я хочу сказать, что в Театре Моссовета именно я поймал тот стиль, которого стал придерживаться. Я стал писать либретто в стихах. Произошло это очень забавным образом. Павлович Чехомский, «Царство небесное», я ему носил и носил бесчисленное количество раз первую картину этих «Опасных связей». Приношу, он говорит: «Да, Карен, хорошо, неплохо, вот это вот, да, очень симпатично. Но давайте попробуем еще. Ну, давайте попробуем еще». И, конечно, он мне выпил всю кровь, прям признаюсь. И я думаю: «Ну, не, мне надо что-то придумать такое, ну, совершенно особенное». И думаю: «Дай-ка я напишу в стихах просто то же самое». То же самое. И написал пятистопником, пятистопным ямбом, просто все, что было у меня в обычной драматической упаковке. Прихожу и даю ему, я говорю: «Павлович, вот я придумал, по-моему». Я никогда не забуду выражение его лица. Он взял, и у него очки, у него были очки на, как это правильно сказать, на веревочках, на бретелечках, да. И у него так они с носа так поехали, 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 и бух, и упали с носа. И он говорит: «Но это же другое дело». А на самом деле дело это было совершенно то же самое. Просто оно было зарифмовано и заритмизировано.
Но он видел что-то.
Он увидел в этом какой-то культурный контекст другой. Вот чем
Хомский
дело.
Хомский – это Хомский. Все равно это Хомский.
Не, он мастер,
конечно. А театр Моссовета, где был Иисус Христос.
Да. Он, кстати, его и привез первый.
Да.
К сожалению, по ряду причин, в частности, и в связи с его смертью, мы не поставились в театре Моссовета. Но Матвейчук спектакль сделал с Балуевым антрепризно. Сейчас они, кстати говоря, готовят премьеру в театре Люминой, на сцене театра Люминой.
Там хороший зал, между
прочим. Очень хороший зал. Просто на удивление. И мы сделали с ним
еще... Удобный такой.
Да, компактный и очень хорошо оснащенный.
Да.
И там практически вертикальная рассадка, и никто
всем
друг друга
видно,
не мешает.
Абсолютно.
Да, верно. И там два спектакля уже идут. Сейчас он делает этот, и мы с Глебом делаем еще два. То есть мы практически полностью контент для театра Люминой сейчас с ним делаем. И с Аркадием Укупником мы сделали спектакль. Честно говоря, с большим трепетом я эту историю начинал, потому что это совершенно оригинальная пьеса. Я имею в виду «Ромео versus Джульетта» 20 лет спустя.
Да, я как вот это увидела.
Продолжение «Ромео и Джульетты», что могло бы быть с ними, если бы они остались живы. Меня это давно... увлекало.
Вы думали об этом?
Да, я вообще очень люблю ремейки. Я не помню, 13 или 14 лет мне было, я попытался написать продолжение Дубровского. Но не удалось мне...
Уже зная все, что потом случилось.
Да, вот.
Интересно, кем же он у вас стал?
Они встречаются в Санкт-Петербурге. Ее муж Верейский, князь Верейский, умер, она вдова, а он возвращается по своим делам каким-то связанным. Я уже, честно говоря, не помню.
Придумал, не помню.
Придумал, да, продолжение, но оно такое... Наивное было, детское, что я...
Но они вместе был... или нет, тоже скажи.
Нет, нет, они опять тянутся друг к другу, и опять у них
опять
не получается.
Нет.
Да.
Все ясно.
Но этой истории нет, как бы она не получила воплощения. А продолжение «Ромео и Джульетты» я написал. И она идет с фантастическим просто успехом. Сегодня, кстати, она идет, и я пойду как раз.
Молодежи много?
Очень много. Очень много
вот
молодежи.
Это здорово.
Вообще в театре опереты, надо сказать... Есть контент, так скажем, классический, да?
Да.
Это классические опереты.
И «Сильва», и «Метро»,
да,
вот так скажем.
Да. И есть оригинальные мюзиклы, на которые с большим удовольствием ходит молодежь. И «Анна Каренина» прекрасно,
да,
и «Монте-Кристо» прекрасно прошел в свое время. Ну, чуть-чуть, может быть, на полмизинчика хуже граф Орлов, но все равно хорошо.
Там замечательный руководитель.
Да, я хочу сказать, что таких руководителей, уж давайте уж назовем, да, Владимир Сидорович Тартаковский, человек, который влюблен в свое дело и который, самое главное, знает свое дело очень хорошо.
Он, конечно, и дает возможность экспериментировать.
Да, да.
Это большое дело.
И дает возможность экспериментировать, и всегда находится внутри процесса. Потому что, когда мы делали «Ромео versus Джульетта», у нас был очень разношерстный состав. У нас, с одной стороны, были мы с Укупником. Укупник – это его первый мюзикл был. Он совершенно неопытный автор, он мюзикловый.
Я понимаю, я виду, да.
Вот. У нас был молодой, совершенно не нашего поколения режиссер Леша Франдетти. И золотомасочный, очень титулованный.
Ну, уже прямо вот золотой.
Да, он реально звезда. Но, тем не менее, тут же должна быть коммуникация еще.
Конечно.
Да?
Она была?
Человеческая. Да, она была. Она была благодаря Тартаковскому именно, потому что он сглаживал все углы, потому что были какие-то непримиримые вещи с моей стороны, непримиримые вещи со стороны Аркаши и со стороны Лёши тоже. И он какие-то разумные предлагал компромиссы в ряде случаев. Когда компромисс был, ну, невозможен, он говорил человеку, который был против категорически, он говорил, ну, слушай, это надо так сделать, потому что иначе мы просто не сделаем ничего.
И все.
Вот, да. И ты понимал, что, ну, возможности давить, ну, нет просто.
Ну, а потом вы нормальных отношениях?
Прекрасных отношениях, прекрасных отношениях, более того, а вы знаете, вообще успех он примиряет и сближает.
Это вот. Да, когда и мы, наоборот.
Да, и когда мы увидели, что в зале происходит, а зал бесновался просто на премьере, и, конечно, ты понимаешь, что несмотря на то, что ты настаивал на чем-то, а человек настаивал на другом, да, и его правда прошла, ты понимаешь, что он был прав, потому что результат, вот.
Конечно, вот
это
он,
надо
да.
быть совершенно сумасшедшим, чтобы все равно, несмотря на успех, настаивать на своей правде.
Это точно. Ну вот смотрите, в самом начале я сказала о том, что вы практически заняли, ну, все ниши. Вы писали песни в разных жанрах. Вы работали с артистами и самыми-самыми-самыми, которые только...
Стилистически, да, очень разнообразные.
Ну, правда?
Да,
ну, совершенно. Да, и они разные между собой, да? Потом вы поработали очень успешно на английском языке. И в результате возникла группа, которая... Вот я так вот почему-то уверена, она останется, что называется, в веках. Ну, во всяком случае...
Вы имеете в виду «Горький парк»?
«Парк», да.
Ну, я...
Чё говорит?
Первый альбом я сам иногда переслушиваю.
Конечно.
Он абсолютно безупречный.
Вот, я про то и
абсолютно.
Говорю. Ваш вклад в Евровидение, ну, как бы он очевиден. Но нет первого места. Тут действительно. Причем вы не боитесь работать... Короче, вы работаете на Евровидении.
Работал.
Не только... Ну, работал. Не только уже с принятыми звездами.
Там, да, там мало звезд.
У вас, да.
Ну, да, да. Ну, Дим Колдун был только на подъеме. Дим Билан, не сказать, что был тоже звездой.
Ну, тоже, ну, тоже.
В шестом году,
конечно. И с Филиппом Киркоровым. И даже, по-моему, у вас есть что-то с Аллой Пугачевой.
Песни?
Да.
Да, у меня есть песня одна очень известная. Это «Московское время». Она ее называет «Песня о Москве». Это очень нехарактерная для меня песня. Я ее написал ради мамы своей. Она, во-первых, большая поклонница Аллы, и она мне все время поджуживала. Почему-то у тебя нет песен с Аллой? Почему у тебя нет? Почему у тебя нет? Ну вот мы написали с Андреем Мисиным, кстати, мы ее сделали.
А Андрей Мисин,
да.
Это же, ну, не знаю, на мой взгляд,
да,
это мой наш
Мусоргский. Это мой один из ключевых соавторов.
Он потрясающий,
да,
он потрясающий.
Музыкант. Угу. Вот, это была очень популярная песня в год 850-летия Москвы.
Да. Ну, она вообще, она известная песня.
Ну, достаточно
поклонники
известная.
Аллы Пугачевой, конечно, ее знают.
Чуть-чуть меньше известна песня «Гадалка», которую она сделала с группой «Штар», но мы за нее получили песню года, как ни странно.
Ну, вот.
Ну, там «Неисповедимые пути песни года».
Ну, да.
Нет, так что Алла есть,
у нас не эта тема. У нас сегодня тема «Вы». Вы, только вы. Вот смотрите, значит, на сегодняшний день, насколько я понимаю, театр захватил вас полностью.
Да.
И я вас так хорошо понимаю. На мой взгляд, лучше театра нет искусства, как вот из всех видов искусства. Вот тут я с Владимиром Ильичем Лениным не согласна.
Насчет кино?
Да.
Насчет важнейшего из искусств?
Да, театр есть театр. Ну, может быть, он не для всех, но театр, конечно, это очень много.
Но Владимиру Ильичу как раз нужно было для всех, поэтому он так сказал.
Да, 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 да.
А так-то я думаю, что он все искусство держал за мусор.
Хотя вроде бы был образованным.
Ну, это же
это совершенно
разные мускулы, совершенно.
Да.
Разные мысли.
И вот, наконец-то, можно сказать, ну, просто накануне своего юбилея.
Ну, да.
Юбилей-то он все равно же есть.
Ну,
да.
Будет,
и будет.
Да.
Вы обратились вот просто к книге, книге как таковой. И подарили нам, вы вообще все нам дарили в течение всей своей жизни, да? А на этот раз книги. Причем опять они абсолютно разные, совершенно разные книги. Когда я увидела это название «Танцы в осином гнезде», я просто запрыгала, извините, пожалуйста, потому что это точное название тому, о чем вы пишете.
Да, книги мемуаров об эстрадных артистах, понимаю вас.
Понимаете,
да.
Это правда «Осиное гнездо» и правда «Танцы». Ой, а какая же тут потрясающая ваша фотография.
Ну, спасибо.
Что-то между, не буду говорить кем, но двумя потрясающими мужчинами. Ну и шоу-бизнес место не хуже и не лучше остальных. Вот эта фраза, она очень четкая, потому что говорят, ну это шоу-бизнес, у них все так. Нет, дорогие мои, если плохо, так плохо всюду.
Ну, конечно, да.
Да, но так как вы попали туда, как вы пишете, зеленым студентом, правда?
Да, так и было.
Своим представлением о прекрасном, то, конечно, вам было трудно.
Ну, мне было трудно какие-то вещи принять, да.
Конечно. Я не знаю, приняли ли вы, но вы там жили, вы там творили, и в результате
книга... Я прекрасные годы провел, у меня нет никому никаких
претензий.
Это прекрасные годы, наполненные встречами с действительно замечательными людьми, и эти встречи принесли мне много разных минут и много побед больших. Я не хочу топтаться на этом периоде и на людях на этих, ни в коем случае.
Нет, конечно, это были бы не вы.
Да.
Это я понимаю. Но интересно, все-таки вы так или иначе связаны с музыкой? С музыкой,
да? Я музыку очень люблю.
Разного жанра, но с музыкой. Да. И я не знаю, что будет еще. Это большой еще вопрос. А отец ваш военный летчик?
Да.
Казалось бы, это все-таки далековато, да?
Далековато, но у меня дядя зато пианист известный.
А, правда, да?
Ну, конечно.
Ну, благодаря маме вы, конечно,
отчасти,
знаете.
Да.
Ну, как это отчасти?
Ну, мама
тут я уже обиделась.
Мама,
да.
Так скажем, литературная часть и язык, конечно, она же
нет,
была...
Нет, ну, английский язык
да, английский
у вас
мамин,
откуда?
Конечно, да, это однозначно. Конечно.
Отчасти.
Нет, но если вы имели в виду английский, то конечно,
английский
да.
Английский я имею в виду.
Я не пошел в спецшколу к ней, она преподавала в университете, потом уже старенькая была и пошла в спецшколу, ну, рядышком.
Да.
Вот, но я к ней не пошел. В спецшколу она меня тащила, но нет, потому что я знал, как она прессовала своих учеников, я думаю, нет, мне хватит.
Но вы все это имели дома?
Да, я имел, я думаю, что помноженное на три, все то же самое.
Спасибо маме.
Да, спасибо, конечно.
Конечно. А вторая книга – это книга.
Ну, это роман, да. Это
да,
настоящий,
это просто настоящий, да, настоящий роман.
Это то, на самом деле, чем я мечтал заниматься еще, так скажем, школьником. Я всегда хотел быть романистом. Вот мечты сбываются иногда.
Вы знаете, я только... Ну, во-первых, название «Легенда отеля «Метрополь». Роман-сериал. Я думаю, это еще будет экранизировано.
Я очень на это надеюсь.
Вот
и...
подождите, да. Это будет экранизировано.
Вашими устами.
Посмотрите. Это я просто для всех, кто нас слушает. Герои. Федор Шаляпин, Вера Холодная, Сергей Рахманинов, Александр Вертинский, Игорь Северянин, Макс Линдер, Иван Мазжухин, Осип Мандельштам, Александр Куприн, Александр Ханжонков и Валерий Брюсов. Вот такие герои,
да,
в
они,
романе.
Они там вращают сюжетную линию в каждом из эпизодов. Роман разбит на эпизоды, и в каждом есть такая персона, вокруг которой строится сюжет.
Ах, тут еще и фотографии. Все, сегодня у меня ночи не будет.
Картинки там потрясающие.
Картинки просто, да.
Картинки
ну все, врачи, сестры милосердия из эпизода «Война миров».
Да, там фотографии привязаны к каждому эпизоду.
Да, я поняла.
Угу.
Ну, вообще, и вот, пожалуйста, и старая Москва, Арбат, чистые пруды.
И даже скажу вам, интерьер «Метрополя» тех времен я нашел фотографии.
Здорово.
Да,
да. Так, это мне на сегодня. Это я все равно прочитаю в любом случае.
Я думаю, что там мало откровений будет для вас.
Ну, да, но все равно интересно.
Ну, хорошо.
Все равно интересно. Карен, я очень вам желаю, чтобы это было начало.
Я с благодарностью принимаю ваше пожелание, потому что я хочу еще написать как минимум один роман. У меня в голове он созрел, и даже ну, какие-то кусочки уже есть. Они тоже из того времени. Это мое любимое время, Серебряный век, эпоха русского модерна, когда русское искусство достигло максимальной точки в своем развитии. Ну, я, во всяком случае, так это вижу, да?
Да, 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 это
вот.
Правда.
И сгусток великих имен на единицу времени и пространства тогда, конечно, зашкаливал просто.
А вам их сейчас не хватает?
Ну, они всегда со мной, в общем, но перемолвиться словом другим с Шаляпиным я бы не отказался, конечно. Я читал его мемуары, кстати, которые явились в немалой степени основой для книги, и он умнейший человек, и самое удивительное для меня – потрясающий литератор. Он великолепно пишет, великолепно. А знаете, ну так, раскрою маленький секрет, вот эти все перечисленные вами люди, ну, многие из них,
вами перечисленные в этой книге, да.
Они присутствуют не только, так скажем, как персоны, но и присутствуют там своей речью. Ну, скажем, есть некая цитата Шаляпина из его книги «Маска и душа», которую можно прочитать, да, ну, купив его книгу. Я использую его цитату, его какие-то острые словечки, фразы, и вкладываю его же цитаты в уста героя, который присутствует в моем романе. То есть у меня Брюсов цитирует сам себя, то есть он говорит своими фразами, реально своими. Шаляпин говорит своими фразами, Рахманинов говорит своими. Это все как бы из мемуаров, и даже Вертинский. Не все, не буду так говорить, как, скажем, то, что говорит там Мандельштам, придумано. То, что говорит Куприн, кстати говоря, в одном случае придумано, в другом нет, тоже цитата. И весь этот перечень дан в примечаниях, то есть откуда я заимствовал их именно цитаты, в каком эпизоде.
Здорово. Вот.
Это большая такая кропотливая работа. Книжка вроде бы небольшая по объему, но труда в ней очень много.
У вас совершенно очаровательная жена, просто
спасибо.
Очаровательная,
да.
Замечательный доктор и доктор неравнодушный.
Да,
вот что.
Это правда.
Это очень важно.
Это правда.
И в этот период это было доказано.
Да,
просто.
Это правда.
И вообще-то она вам сына родила такого.
Это как минимум,
но...
да. Это как минимум сын прекрасный, умный, талантливый и воспитанный. И мне кажется, что он правильной дорогой идет.
Правильно.
Он, знаете,
потому что вы идете правильной дорогой.
Правильной дорогой, я считаю, это та дорога. Вот когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что ты любишь, и делаешь это так, как ты считаешь правильным. Вот это правильная жизнь.
И у нас остается совсем немного времени. Пусть это будет хотя бы фрагмент одной из популярнейших песен на стихи Карена Кавалеряна «Замок из дождя». Владимир Пресняков.
Вы слушали беседу Дианы Берлин с Кареном Кавалеряном. Не знаю, как вы, а я получил истинно эстетическое наслаждение. Всего вам доброго!